Глаза сапожника были совершенно трезвыми, и странное облегчение светилось в них. «О, Зевс! Наконец-то!» — чуть слышно прошептал Марцел. Судорога свела его туловище, и все кончилось для удивительного базарного пьянчушки. Для Марцелла, но не для Якоба. Матросы, пришедшие в себя, вновь двинулись к лекарю. Якоб извлек из-под одежды небольшой кинжал-ланцет, почти бесполезный в грозящей свалке, и стал медленно пятиться к выходу. Оборванец тем временем допил вино, удовлетворенно крякнул и потянулся к оставшемуся в кувшине Якоба. И за спиной его возникла неясная фигура в облачении доминиканского монаха. «Вино отравлено, сын мой, и сейчас ты умрешь», — прозвучал тихий голос. Оборванец резко повернулся, опрокидывая второй кувшин, со стоном рванул ворот рубахи, его выгнуло, и он повалился на пол. Зрачки горбуна расширились, и в них стоял страх. Якоб знал, что горбун умер не от яда. Лекарь отпрыгнул назад и, повинуясь нелепому наитию, вскинул вверх руку с перстнем, разжимая пальцы. Свечи замигали и погасли, тьма окутала гудящий кабак, и во мраке зловеще засветился багровый глаз камня. Якоб сжал кулак и наугад кинулся меж столов, сослепу тыча кинжалом во что-то мягкое и кричащее. И ему повезло. В грохоте рушащейся мебели и отчаянном женском визге он прорвался наружу. Глава 14. Не раз в бездонность рушились миры, не раз труба архангела трубила, но не была добычей для игры его великолепная могила. Николай Гумилев. Лала Силах примостился прямо на полу, в дальнем углу курильни лючина, подальше от презрительно любопытных взглядов, хотя никому здесь не было дела до огромного, начавшего заплывать изрядным жирком евнуха дворцовых гаремов. Кто бы мог узнать в нем бывшего барласа охраны Свинельда? Никто. А вежливый лючин, если и подумал лишнее, то это никак не отразилось ни на его раскосом лице, ни на поднесенной с поклоном глиняной трубке, уже заправленной зельем. Со всеми посетителями хозяин обращался одинаково предупредительно, лишь бы платили. А уж денег у нового клиента хватало. Впервые искал замерзающий в холоде одиночества Лала Силах забвенье в дымных заоблачных грезах. Вино уже почти не действовало. И неумело втягивал он первые порции одуряюще терпкого дыма. И зыбкие видения вставали перед обмякшим и расслабившимся германцем. Зыбкие, первые, сладкие, и посторонний шум ворвался в его забытье. Мутная, тяжелая злоба начала подниматься в душе несчастного евнуха. Не дали забыться, вернули, кинули в проклятый и неправильный мир. Кто? Кто виноват? По лестнице буквально скатился какой-то человек в разорванном плаще с окровавленным кинжалом и мечущимися затравленными глазами. Он пронесся через курильню, в конце снова упал, споткнувшись о вытянутые ноги Лала Силаха. Гигант уже протянул руку, чтобы схватить пришельца за шиворот и размозжить ему голову о стену, когда внезапно узнал его. Зачем ты спас меня, лекарь? Лучше бы я подох тогда, пробормотал евнух, опуская руку. Беглец поспешно вскочил и прыгнул к стене. К удивлению Лала Силаха в совершенно гладкой стене возник черный проем, куда и нырнул Джакопо Генуэзец. Он очень спешил и не успел. Когда стена становилась на место, по лестнице слетело несколько полупьяных, измазанных неизвестно чьей кровью матросов, с тесаками и широкими абордажными саблями, и по меньшей мере трое из них видели потайную дверь. Последователи кинулись вперед, и бегущий первым отлетел, с размаху наткнувшись на вставшего Лала Силаха. Матросы остановились, и широкоплечий северянин с шрамом через всю щеку громогласно заржал, тыча грязным пальцем в грудь евнуха. «Эй ты, кастрат вонючий, уйди с дороги, не мешай мужчинам выяснять свои отношения!» Кровь ударила в голову германца. Дикая пенящаяся кровь его лесных предков. И в толпу мужчин, собиравшихся выяснять свои мужские отношения, врезался зверь. И зверем этим был неистовый барлас дворцовой охраны, голубоглазый Свенельд. Говоривший взлетел в воздух. Взлетел, чтобы со сломанной шеей обрушиться прямо на клинки оторопевших товарищей. Свенельд не помнил, как попала к нему слишком легкая и короткая сабля. Плевать, сгодится. Покатилась по полу срубленная кисть, треснул череп под волосатым кулаком, и снова чужой хрип, и снова победный рев, свой собственный. И боль. Острая боль в боку и в спине. И снова боль и узкий стилет в трясущейся тощей руке. Уже падая, он успел опустить на искаженное смуглое лицо, ставшую непомерно тяжелой, саблю. Боль прошла. Свенельд не помнил, в бреду или наяву увидел он склонившегося над ним лекаря Джакопа с блестящими от слез глазами. «Я умираю», — прошептал воин. «Да», — честно ответил лекарь. «Умирающие мне лгут». «Умираю от ран? В бою?» «Да, и никто из них не ушел». «Хвала небу!» — облегченно вздохнул германец. Веки его сомкнулись, а на губах застыла счастливая улыбка. Якоб знал, что в глазах умершего не было страха. Глава 15. О, человек, растворившийся в лунных лучах, превратившийся в лунный свет! Он так ясен и чист, а в глазах лишь печаль и боль, и ни тени радости нет. Хоригути Дайгако. «Ты нарушил закон», — сурово произнес ночной гость. «Зачем ты отправил мальчишку к Сарту?» Шейх молчал. Он сидел, поджав скрещенные ноги, неестественно прямой, словно ось забытых солнечных часов. Опустилась ночь, часы потеряли смысл, и лишь оставленная ненужная ось напоминает о их прошлом существовании. «Ты нарушил закон», — повторил ночной гость, и тьма под надвинутым капюшоном сгустилась и сжалась в пружинистый хищный комок. «Каждому свое, и не тебе вмешиваться в происходящее». Шейх молчал. «Ты будешь наказан немедленно». Плечи гостя сгорбились и набухли под грубым полотном рясы. Вязкое напряжение потекло из-под капюшона, напомнившего раздутый капюшон взбешенной кобры. Мгла плыла, обволакивая сидящую неподвижно фигуру, и крохотная келья караван-сарая Бахри неуловимо изменилась. Бездна. Бездна свивала на плитах пола сухо шелестящие кольца, и бездна была живая. Мириады алчущих глаз складывались в мерцающую чешую, и над их голодным, беззвучно кричащим взглядом вздымалась слепая, острая пасть, скалясь мертвой белой ухмылкой. Бездна полилась к молчащему человеку, и кольца ее медленно, виток за витком, обвелись вокруг неподвижного силуэта. Шейх разлепил губы, будто мрамор статуи треснул неглубоким черным провалом. «Ты уже не человек, Лоренцо. Возможно, и я тоже. В этом, возможно, наше отличие. Напрасно ты пришел сюда. Напрасно». Шейх повернул голову и равнодушно улыбнулся незрячему оскалу. Ему было все равно. Осторожный скрип двери сменился задушенным воплем, и хрипящий ученик сполз по стене под пристальным взглядом голодных чешуйчатых глаз и глаз резко обернувшегося священника. Ученику не спалось, его терзали сомнения. Ученик нес наставнику мучившие его вопросы, и он увидел учителя в объятиях чудовищной твари. Ужас накинул на вошедшего юношу свой обжигающий плащ, и больше он ничего не видел, не хотел и не чувствовал. Он отсутствовал. Ночной гость шагнул к проему, и движения его наливались силой и уверенностью. Он был сыт. «Смотри, отсутствующий!» Широким торжествующим жестом гость указал на тело, съежившееся у двери. «Он умер в страхе за тебя. Смотри и казнись, если сумеешь». Дверь захлопнулась. Проповедник устало поднялся на ноги и приблизился к убитому. Он долго стоял над ним, затем наклонился и размотал веревку, служившую ученику поясом. Повертел ее в руках и долго еще смотрел на получившуюся петлю. Орнамент. Призываю в свидетели чернила и перо, и написанное пером. Призываю в свидетели серые сумерки и ночь, и все, что она оживляет. Призываю в свидетели месяц, когда он нарождается, и зарю, когда она начинает олеть. Призываю в свидетели день страшного суда и укорающую себя душу. Призываю в свидетели время. Начало и конец всего, ибо воистину человек всегда оказывается в убытке. Ужас заливает меня, как вода. Живые ничего не знают. Я научился многому. Научите меня, мертвые, как можно умереть без ужаса. Или хотя бы без страха. Ибо смерть бессмысленна, как и жизнь. Учитель ушел. Вечное отсутствие. Коротко ответил ученик на немой вопрос Якоба и протянул лекарю смятый листок бумаги. Якоб пробежал его глазами. «Ужас заливает меня, как вода», — повторил Якоб, поднимая взгляд на бледного ученика. «Я не знал, что он был так несчастен». «Мир твоей измученной душе, шейх!» Ученик отвернулся, украдкой проводя рукавом по щеке. Это был плохой ученик.